Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, и поэтому снова с вами я, Аша Комаровская, в программе «Культурный слой». В этой программе я рассказываю о современном искусстве и о том, что мы, живые люди, про него думаем, чувствуем и переживаем. Сегодня мы будем говорить, мы начнем большую такую тему. Будем говорить о проектах, посвященных космосу, космическим путешествиям, космическим путешественникам, людям, которые придумывали ракеты и всякие способы добраться до звезд и их пощупать. Но дело в том, что проекты в искусстве, посвященные космосу, они не совсем про космос. То есть, конечно, какие-то отдельные штуки, которые посвящены конкретному событию, там, например, выходу в космос первого человека или запуску первой ракеты. Но мне кажется, что про них и так в целом все понятно, а вот другие проекты, которые посвящены уже каким-то более высокоуровневым штукам, отношениям людей между собой, тех, кто улетает, и тех, кто остается, или, может быть, тому, как технологии путешествий влияют на нашу жизнь, или еще чему-то такому. Вот о них поговорить, мне кажется, интересно. Сегодня мы начнем первую передачу, и в течение следующих нескольких недель я буду разбирать разные группы фильмов, сериалов, игр, книг, картин, даже арт-инсталляций, посвященных космосу, и мы будем смотреть, о чем же на самом деле говорят авторы там, почему это интересно, и как можно посмотреть даже уже на знакомые проекты под другим углом и увидеть что-нибудь новенькое. Напоминаю всем, что у нас есть чат на сайте, и мне, как и другим радиоведущим 117.2, всегда очень приятно, когда вы туда что-нибудь пишете, потому что мы говорим немножечко в пустоту, и когда мы говорим с живыми людьми, всегда получается интересней. В общем, призываю вас всех к диалогу или даже к тому, чтобы просто помахать лапкой и рассказать, что вы пришли. Это всегда очень интересно и приятно. А ваши мысли я зачитываю в прямом эфире, и мы как-то их обсуждаем. Позвонить сегодня, к сожалению, нельзя, но пусть вас это не останавливает. Давайте учиться общаться текстом. Вот. Итак, здравствуйте, Триша, здравствуйте, Коля, очень рада вас видеть. Давайте же, наверное, мы с вами начнем. Сегодняшний разговор будет о родительстве. Дело в том, что если мы посмотрим на какие-то арт-проекты в целом, в таком сферическом вакууме, мы увидим, что рано или поздно практически каждый художник начинает размышлять о том, кто такой человек, какое его место в мире и как же этот человек взаимодействует с тем, что вокруг него. И космические проекты — это такая очень хорошая канва, это такой фон, белый чистый лист, на фоне которого можно рисовать довольно красивые объемные картины, потому что космос сам по себе, он такой вечный, как тема, например, большой войны. У вас есть большое эпическое полотно, на котором очень хорошо и довольно просто технически подсветить какие-то конкретные качества каждого человека. Если он трусливый, то в космосе это будет еще лучше видно. Если он смелый или находчивый, то можно это подчеркнуть парой деталей. Если он одинокий, то что может быть прекраснее, чем изобразить одинокого человека в железной банке посреди холода, пустоты и радиации? Кажется, прекрасное место. И вот у нас есть такой треугольник, в котором внутри находится человек, над ним находится какая-то высшая сила, например, Бог или наука в таком широком смысле. Космос — это такая бесконечная физика, в которой мы пока далеко не все понимаем, и он представляет собой науку, какая-то высшая сила, которая управляет тобой, а ты ей особо не можешь. А внизу этого треугольника под человеком находится его творение. Два таких разных угла. С одной стороны, это создание, это что-то, что человек сотворил во время своей жизни руками или мозгами. Это может быть какая-то технология, или машины, или роботы, или, сад, который он вырастил, дом, который он построил. А с другой стороны находятся его дети. Дети — это тоже, с одной стороны, создание человека, но, с другой стороны, это создание со своей свободой воли, со своими совершенно представлениями реальности, ну и, по сути, это следующий человек, который займет потом твое место. И вот в этом треугольнике Бог, ребенок и создание обычно то, как проявляется человек в конкретном проекте, в каком-то произведении, очень много рассказывает нам и о самом человеке, и об обществе, в котором он живет, и о глобальной проблематике, например, которая окружает автора, когда он создает это произведение. В общем, это самая такая простая и яркая мысль, которую автор вкладывает, и которую очень интересно, мне кажется, смотреть и разбирать. Сегодня мы поговорим о взаимодействии, собственно, человека и его ребенка, но все это на фоне космоса. Фух, вступительная часть завершена. Здравствуйте, Бяка Закаляка, который присоединился к вам. Очень приятно вас видеть тоже. Интересно, кто скрывается под этим псевдонимом. Что ж, сегодня я хочу поговорить о четырех довольно разных проектах. Два из них про отцовство, два из них про материнство. Начнем, пожалуй, с сериала, который называется «Клуб жен астронавтов» — «The Astronaut Wives Club». Прошу прощения за свой замечательный русский акцент. Так вот, это сериал, он на самом деле довольно недавний и не особенно-то популярный, честно скажем. Вот, клуб жен астронавтов вышел в 2015 году. У него всего один сезон, то есть это такой мини-сериал с завершенным сюжетом, и можно его смотреть совершенно спокойно, не боясь, что вас затянет на много-много лет. Там всего 10 серий, и история полностью закончена. Действие этого сериала происходит в 1959 году, в самый разгар гонки за покорение космоса. И рассказывает он, собственно, о гонке за покорение космоса со стороны американцев, которые, как мы помним, первый этап продули. Ну, то есть первым все-таки в космос запулился Гагарин, а не американские ребята. Вот. И это их, конечно, очень горчило. Но здесь мы будем разговаривать о том, как готовили космонавтов и как при этом, из чего состоял быт их жен и их окружающих людей. В сериале есть некоторое количество главных героев. Я сейчас не буду суперподробно пересказывать весь сюжет. Мне кажется, что это такой проект, который действительно интересно посмотреть самому, и вряд ли много людей из присутствующих его видели. Но, грубо говоря, там есть две семьи, на которых сюжет концентрируется сильнее. Это семья космонавта, который, скорее всего, полетит, то есть его прям выбрали, он номер один, его активно готовят, и семья космонавта, который номер два, который заменит первого, если с первым что-то пойдет не так. У них у обоих есть жены и дети. Жена первого достаточно интровертная девушка, очень милая, красивая, выглядящая как классическая американка с точки зрения американских промо-компаний. И это, как потом выясняется, одна из причин, по которым ее мужа выбрали быть первым космонавтом, потому что она и ее дети будут отлично смотреться в кадре. Уже понимаете, да, насколько это сюжет узкоспецифический и насколько он на самом деле созвучен сегодняшнему дню, несмотря на то, что действие происходит в 59-м. Во второй семье девушка не так красиво выглядит, но зато она очень любит общаться, она, в принципе, такая активная, милая, со всеми заводит друзей. И вот вроде как этим женщинам нужно подружиться между собой, потому что их мужья вроде как тоже друзья. И весь сериал рассказывает историю отношений этих женщин, а также куча других еще женщин, которые там замужем за номером 3, 4, 5, за мужчинами из других космических миссий, которые назначены там на попозже. И того, как эти женщины взаимодействуют со своими мужьями, и какие функции они берут на себя, а какие нет. В классической американской семье вот 50-х-60-х годов мужчина — это такой добытчик, который приносит в дом мамонта. У него, по сути, нет никаких других функций, от него ничего особенно не ждут, от него не ждут даже какой-то отцовской роли. То есть, в принципе, считается, что отец должен научить сына каким-то азам американской культуры, там, как жарить барбекю, как играть в бейсбол, как соблазнять девушек, но и какой-то базовой ответственности. Но в целом это примерно вся его отцовская роль. В этой культуре в это время совершенно не принято, например, ходить в декрет мужчинам, примерно как у нас сейчас в России, или не принято помогать жене с домашними делами. Но часто принято, например, зарабатывать на то, чтобы у вас домашними делами занималась не жена, а какая-нибудь специальная наемная женщина, желательно темнокожая. Но в этих семьях, о которых рассказывает сериал, никакой наемной прислуги нет. Есть только женщины, которые одновременно занимаются воспитанием детей, какими-то пиар-функциями, как такая первая леди при президенте, и занимаются так называемой поддержкой мужа. Поддержка мужа — довольно сложная штука у них, и дается им всем нелегко. С одной стороны, все, что им нужно, это просто гладить по головке, говорить: «Да, дорогой, ты молодец», и как-то контейнировать те эмоции, которые муж приносит с работы. Это, ну как, я бы не сказала, что это простая задача сама по себе, контейнировать чьи-либо эмоции, особенно на такой суперстрессовой работе, когда на человека давят со всех сторон, и правительство, и физические какие-то изнуряющие упражнения, да еще и постоянная пропаганда из телевизора. Само по себе сложно. Но конкретно в этом сериале очень много внимания уделяется тому, как женщины пытаются интегрировать своих мужей в семейную жизнь. Это звучит примерно как «заставим их общаться с их детьми». И как у них стабильно не получается, потому что они натыкаются на вот этот вот американский стереотип о том, что мужчина, он не для этого. В одной из семей, о которых идет речь, у одних из главных героев отец, наоборот, очень хочет участвовать в воспитании ребенка, но все окружающее общество не дает ему этого делать, вплоть до того, что в одной из серий, когда его застают за играми с дочерью, а не с сыном, его буквально угрожают снять с проекта, потому что он ведет себя не как настоящий американец, не как настоящий мужчина. Его жена, присутствовавшая при этом диалоге, немножечко офигевает, но затем старается всячески исправить его имидж, вплоть до того, что они разыгрывают сцену ссоры перед камерами для того, чтобы мужчина показал, что он все-таки мужчина. Потом начинаются запуски в космос. Какие-то из них удачные, какие-то из них не очень удачные. И появляется дополнительный мотив в повествовании о том, как дети воспринимают своих родителей, улетающих в космос. Дети там разного возраста, но в основном не очень большие, то есть где-то начальная, средняя школа. Те дети, которые постарше, совершенно не гордятся своими родителями и чувствуют себя, наоборот, очень ущемленными, лишенными детства, лишенными папы и лишенными мамы, потому что мама тоже, по сути, на работе. Она работает женой космонавта, и поэтому их отношения с ребенком не похожи на отношения его сверстников с мамами. Вот. И вот эта вот стена, которая вырастает между родителями и детьми, в случае, когда речь идет о покорении космоса, это довольно какая-то популярная тема и довольно четкое переживание. Вот. Этот сериал снят немножечко по мотивам книги. По мотивам прям совсем немножечко. Они взяли за основу материал автобиографии сына космонавта, который участвовал в этой самой программе, но изменили там очень много всего, поэтому нельзя сказать, что это прям фильм на реальных событиях основанный. Тем не менее, конкретно в семье главного героя очень многие факты существовали в реальности, и можно пересматривать сериал именно под этим углом и смотреть, как же там реагирует конкретно ребенок главного героя, почему он реагирует именно так, и как его отношения с отцом постепенно разрушаются, как между ними вырастает стена, и как потом этот ребенок общается, по сути, не с отцом, а с образом отца, воспринимает, ну, немножко перестраивает в своей голове образ своего отца, перестает верить тому опыту, который есть непосредственно у него, и начинает относиться к отцу как вот к тому человеку, которого показывают по телевизору. Вот. Это пока мысль, которую я хочу оставить, так, чтобы она повисела в воздухе, а вот этой вот разницы между образом родителя и живым опытом, и тем, как образ постепенно заменяет живой опыт, если настоящего общения практически нет, если оно, ну, не происходит из-за того, что родителя просто нет рядом, зато его постоянно показывают по телевизору. С этой же мыслью хочу поговорить про фильм, который называется «Проксима». Так и перевели, как «Проксима». Это полнометражный фильм, он один, у него не будет никаких продолжений, он полностью закончен. Он французский, его снял режиссер Алис Винокур, и выпущен он в 2019 году. Главную роль там играет Ева Грин. Не факт, что вы про него слышали, потому что, несмотря на то, что Ева Грин там играет, и она довольно популярная, фильм не вышел в широкий прокат, его практически нигде не показывали. Ну и вышел он еще в не очень удачное время, например, в тот момент, когда он должен был дойти до России, как раз случилась первая волна коронавируса, поэтому в кино его особо никто не видел. Но очень рекомендую посмотреть. Это кино на стыке мейнстримового и независимого. Это значит, что оно довольно неспешное, снято как, ну, я не могу сказать, что как блокбастер, но как какая-то такая мейнстримная драма по настроению и ощущению, по уровню качества, но при этом темы там поднимаются очень немейнстримные и довольно сложные, мне кажется, для восприятия и осознания. Собственно, о чем там речь? Главная героиня, американка, у нее есть муж с довольно успешной работой и девочка первого или второго класса школы. И главная героиня, она летчик-испытатель. Она довольно долго занималась испытанием всяких разных аппаратов летательных. И в какой-то момент еще то ли до рождения дочери, то ли в самые первые ее годы, она подает заявку в НАСА. И эта заявка долгое-долгое время висит. И затем, когда ее наконец приглашают быть космонавтом и пройти тренировки, ее дочь уже относительно взрослая и довольно сильно нуждается в матери. Ну как, непонятно, насколько на самом деле ребенок нуждается в своих родителях, потому что девочка не говорит этого прямым текстом, но вот зато общество постоянно говорит прямым текстом, что главная героиня очень плохая мать, потому что она занимается этими своими ракетами вместо того, чтобы выращивать дочь. Это, соответственно, вторая тема, которую я бы хотела поднять сегодня, о том, насколько по-разному родительство видится все еще в обществе, когда мы говорим о мужчинах и о женщинах. Что мужчина-космонавт может быть отсутствующим, и это нормально, и все воспринимают это как данность, что в 60-х, что сегодня, женщина-космонавт вроде как должна выбрать либо она мать, либо она космонавт. Это довольно популярная тема в искусстве, посвященном космосу в целом, и ее, ну, эту проблему решают разными способами. Обычно либо героиня, которая улетает в космос, одинокая, сильная, независимая и выбирающая карьеру, ну, например, как Рипли в «Чужом», либо она страдает в роли матери и в какой-то момент выбирает все-таки быть матерью, а не лететь в космос. Об этом тоже есть несколько интересных проектов. Например, проект «Среди звезд» Among Stars. Там главная героиня 6 лет готовится в космическую программу, а затем за 10 дней до того, как полететь, сын плачет у нее на груди, и она отказывается, потому что матерью ей быть важнее. Героиня Проксимы не отказывается. Она вместе со своей дочерью и мужем прилетает в Россию для того, чтобы тренироваться на русской базе в Королеве. Ее порицают вообще все, включая ее мужа, который теперь вынужден работать удаленно, чтобы заниматься с дочерью. Дочь тоже не особенно довольна, потому что русская школа ей не нравится, математика не дается, и вообще тут какая-то совершенно чудовищная программа по меркам этой самой дочери. Они практически не видятся с мамой, и это штука, которая висит просто таким дамокловым мечом над главной героиней всю дорогу. Она пытается встретиться с дочерью, но каждый раз, когда она пытается, у нее находятся более важные дела. И это ужасная формулировка, но это действительно так. То есть каждый раз, когда дочь каким-то образом доезжает, что-то идет не так, то у них задерживается самолет, то они не могут найти нужный выход, то дочь капризничает и не хочет общаться, то еще что-нибудь, то кто-то заболел. И в итоге получается, что в эти краткие окна, когда у главной героини нет тренировки и есть возможность пообщаться с ребенком, этого не происходит или происходит ужасно мало. И за год вот этих тренировок, которые Ева Грин проходит в Королеве, они с дочерью становятся совершенно чужими. И это происходит одновременно с двух сторон. С точки зрения ребенка, все ее бросили, и мама ее больше не любит. И чем дальше, тем больше девочка это показывает какими-то своими маленькими капризами, какими-то. Она не устраивает истерик, но она ведет себя, ну, как обиженный ребенок, что, в принципе, совершенно нормально в ее ситуации. Со стороны главной героини это тоже не очень простая история, потому что, с одной стороны, ей хочется побыть с дочерью, с другой стороны, именно из-за того, что все вокруг, все ее коллеги, другие люди, которые тренируются вместе с ней, ее врачи, постоянно давят на нее, что вот-вот, ты слишком много тренируешься, иди побудь со своей дочерью. В какой-то момент главная героиня начинает воспринимать вот эту вот необходимость быть со своей дочерью как такую давящую обязанность. Она все время пытается договориться со своим мужем о том, чтобы он, ну, как бы заменил ее в каких-то случаях, там, сходил, посмотрел, как дочь выступает в школе, почитал с ней какую-то книжку, обсудил с ней какие-то вещи. Но муж от этого тоже отказывается, потому что он активно не хочет принимать на себя такую глубокую родительскую роль и вообще ужасно сопротивляется тому, что теперь он один родитель и полностью должен нести ответственность за дочь, хотя это тоже какое-то ограниченное количество времени. В этом фильме есть несколько очень сильных сцен, говорящих о материнстве и об отношениях детей и родителей. Первая из них, которую я хотела бы рассказать, это сцена, в которой главная героиня общается с врачом за пару недель до вылета, и врач спрашивает ее, будет ли главная героиня останавливать месячные на время космического полета. Она должна полететь на МКС и провести там несколько месяцев. Соответственно, для тех, кто не знает, как устроена невесомость или как устроены скафандры для... Ну, не скафандры, а скорее одежда для нахождения на МКС. Месячные на МКС — это очень-очень-очень неудобно. Это прям как сопли на МКС, только еще хуже. Мало того, что у тебя все болит, так еще и невесомость не помогает тебе как-то решать гигиенические проблемы. Но главная героиня некоторое время размышляет об этом, слушает все доводы и решает, что она хочет все-таки сохранить этот процесс, отказывается от таблеток и мотивирует это тем, что она хочет продолжать чувствовать себя собой, а одна из важнейших сторон ее личности — это то, что она женщина. Соответственно, чем больше на нее давят про ее дочь, про то, что она не исполняет материнский факт, тем больше Ева Грин вцепляется вот в это вот ощущение своей женской сущности через физиологию. Мне кажется, что это очень сильный момент, довольно трогательный, не очень логичный, ну как не очень логичный с точки зрения как раз мужчины. По крайней мере, я как женщина вполне могу сочувствовать главной героине и понимать вот это вот желание зацепиться за какую-то базовую сущность, которую нельзя от себя отделить, за какой-то последний камушек, из которого складывается твоя вот эта вот женская сущность. Он странный, он неудобный, он болезненный, он неприятный. Это сильно не лучшее, что может случиться с тобой в космосе, но, тем не менее, это какая-то важная-важная часть тебя, от которой не стоит отказываться только для того, чтобы было удобно. И второй момент, о котором я хочу сказать, это момент, когда взлетает ракета. Это самый конец фильма. Это, я не могу сказать, что это спойлер, потому что, в общем, это не он. Главная героиня улетает на этой ракете, а ее дочь с папой и некоторыми друзьями из школы смотрит прямую трансляцию из космодрома. То есть она находится в том же космодроме, но рядом с ракетой стоять нельзя по понятным причинам, поэтому она стоит в таком центре управления полетами и смотрит в экранчик. И в тот момент, когда ракета взлетает, ребенок, который несколько дней последних устраивал совершенно демонстративные какие-то акции протеста, очень обижался, вел себя, ну, не очень удобно для окружающих и сильно опечалил свою маму в этот момент. У девочки что-то поворачивается в голове, она смотрит на ракету и говорит, что она очень гордится мамой. И я не знаю, как это устроено у людей. Мне кажется, что это штука, до которой нужно дорасти. Вот до этого до этого шага, когда ты из своей внутренней обиды и боли можешь немножечко вынырнуть, посмотреть под чужим углом, посмотреть на то, насколько там другому человеку в этой ситуации важно все, что происходит, перестать концентрироваться на себе и вот сделать какой-то такой внутренний рывок, неформальный, не для того, чтобы тебя похвалили, не для того, чтобы вписаться в какую-то картину, в которой ты должен быть улыбающейся, ты должна быть улыбающейся дочерью космонавта. А вот действительно это прочувствовать, действительно искренне прийти к вот этому, к вот этой гордости за маму, которая, пусть, может быть, тебя немножечко бросила, но зато исполнила свою детскую мечту, это очень круто. И в этот момент дочь главной героини говорит о том, что если у мамы получилась такая большая мечта, то у меня тоже получится. И вот это вот вдохновение, которое она черпает, оно, возможно, на словах звучит немножко нелогично, но когда ты смотришь этот момент, ты понимаешь, что там действительно все искренне, и она действительно так думает. И, в общем, это, наверное, самое крутое, что можно передать своему ребенку, пусть даже таким странным и болезненным способом. Вот вот уверенность в том, что если ты действительно будешь работать над своей мечтой, ты сможешь ее исполнить. На этой ноте я предлагаю нам уйти на небольшой перерыв, а когда мы вернемся, мы поговорим еще о двух проектах и обсудим, как, в принципе, человек и ребенок вписываются в картину космоса и как расстояние влияет на наши собственные ощущения родительства и детства.
Культурный слой.
И снова добрый вечер. В эфире все еще программа «Культурный слой» со мной. Меня зовут Аша Комаровская. И мы сегодня разговариваем о космосе и о том, как через космос показываются детско-родительские отношения в разных культурных проектах. До перерыва мы поговорили о двух проектах, о клубе жен астронавтов и о Проксиме. История про людей, которые готовятся стать космонавтами, улететь в космос, и про их отношения с детьми, женами, мужьями и вот этим вот всем сложным комком родительства. Теперь поговорим о двух проектах, в которых космонавты таки улетают, и об их отношениях с детьми на расстоянии. Первый проект довольно спорный, и он вызывает вполне диаметрально противоположные реакции у людей. Он называется «Интерстеллар», и я думаю, что он достаточно популярный, вы про него слышали, а может быть, даже видели. «Интерстеллар» — это длинная история из очень большого количества кусков, и там поднимается прям много разных тем. Если вдруг вы не видели, посмотрите, одно из лучших кино про космос, которые я когда-либо видела. Сразу скажу, что с физикой они там немножечко почудили, хотя на тот момент, когда фильм выходил, он был совсем на острие науки, просто потом так получилось, что та наука, на которой он основывался, оказалась, ну, неправильной. Но бывает, ничего страшного, все склонны ошибаться, особенно когда речь идет о физике. Так вот, в «Интерстелларе» есть и главный герой, и он отец. На момент начала повествования у него дочь еще даже не подросток, то есть ей, по-моему, то ли 10 лет, то ли 8 лет, и они с отцом довольно близки. И они живут в таком немножечко умирающем постапокалиптическом мире, в котором для того, чтобы человечеству глобально выжить, желательно бы покинуть Землю и обосноваться на какой-нибудь другой планете. Но космические путешествия по ряду причин в этом мире, мягко говоря, в упадке находятся. То есть там в какой-то момент человечество просто перестало летать к звездам, как вот мы совсем недавно, до пришествия Илона Маска, совсем не думали о том, что можно что-то колонизировать, а теперь внезапно ломанулись и на Луну, и на Марсе, у нас новая космическая гонка. Но в «Интерстелларе» космической гонки нет, а есть такое медленное угасание. И один, ну, в общем, группа товарищей решает построить ковчег и отправить людей куда-нибудь далеко, но для того, чтобы построить ковчег, нужно сначала решить несколько сложных физико-математических задач, а еще желательно немножечко разведать окружающее пространство и попробовать уже построить первопроходцами на новой планете что-нибудь. И вот примерно с этой идеей главный герой отправляется в космос, оставляя свою дочь одну на планете. ну, как одну, с какими-то другими родственниками, а также с большой системой поддержки, но, тем не менее, они расстаются, и, скорее всего, они расстаются навсегда, потому что такое большое космическое путешествие через червоточину, которая предполагается, это билет в один конец. Весь фильм главный герой переключается разными способами, попадает на разные планеты, что-то там разведывает, летает на кораблике, красиво пытается основать колонию, борется с добром и злом. В общем, это такой немножечко приключенческий мотив. Но самое главное, что в конце, не буду спойлерить, каким именно образом, потому что это, собственно, самое главное во всем фильме, он возвращается, и у него появляется шанс снова поговорить со своей дочерью, уже глубоко выросшей. И тут выясняется, что весь фильм был вообще не про космос, вообще не про путешествия, и уж точно не про то, как решить физико-математические проблемы, а про то, что любовь в данном случае отца к дочери и дочери к отцу — это такая штука, которая прошивает сквозь пространство и время, может завязывать их в причудливые узлы, и вообще из этой любви, мол, состоит Вселенная. Это ее такой основной стержень. Можно спорить о том, хороша или плоха концовка. Я не уверена даже, что стоит, потому что она такая немножечко в стиле Нолана. Но там есть момент, ну как момент, там есть линия, в которой главный герой постоянно возвращается мыслями к своей дочери и принимает жизненно важные решения, исходя из того, как было бы лучше для нее, а не для человечества в целом. Например, в какой-то момент у него есть выбор. У него есть напарница, которая играет Энн Хэтуэй, и эта напарница очень хочет выполнить миссию, которую им дали. В частности, им дали кучу эмбрионов людей и возможность основать новую колонию, там, поставить домики, вырастить детишек, воспитать их, ну и как бы продолжать человечество. Но при этом ты начинаешь с нуля, ты как бы создаешь что-то новое, но не перетаскиваешь людей со своей предыдущей, ну, с Земли, со своей предыдущей планеты. То есть это такой совсем уж билет в один конец. И героиня Энн Хэтуэй, она очень рациональный человек, и в какой-то момент она понимает, что у них нет шансов решить вот это вот сложное уравнение, которое нужно решить, чтобы взлететь большим ковчегом. Поэтому гораздо разумнее будет перестать искать решение в космосе, а перейти к плану Б и начать делать колонию. Но для главного героя эта опция в принципе не существует. Он как бы о ней знает глубоко теоретически, но он вообще ни в один момент истории не рассматривает эту опцию как какую-то реальную. Он всегда держит в голове, что он обязан вернуться к дочери, и вот это вот его стремление туда вернуться, пусть оно местами нелогичное, местами ставит все вообще на границу разрушения и может привести к чему-то чудовищному и ужасному, тем не менее, именно это стремление, именно эта любовь в итоге приводит его к его личному хэппи-энду. Хэппи-энд ли это для всего человечества? Не факт. Логичное ли это развитие событий? Ну, точно нет. Но внутри именно динамики отношений отца с дочерью — это лучшее, что могло с ними случиться. Это примерно как возможность воссоединиться, ну, не примерно как, а ровно, это возможность воссоединиться после очень долгого отсутствия, после целой жизни, проведенной порознь, и все равно успеть обменяться хотя бы какими-то последними словами перед смертью и наладить вот эту вот связь. Примерно такая же идея, но в гораздо меньших масштабах, затрагивается в совсем уж свеженьком проекте, который называется «Away», «Вдали». Это нетфликсовский сериал, который вышел буквально только что, несколько месяцев назад, и он почему-то ужасно нашумел в интернете. Я не очень понимаю, почему, потому что мне не кажется, что он прям потрясающе сильный, но, возможно, дело все в оптике. Там история в том, что группа космонавтов отправляется на Марс. Космонавтов довольно мало, всего 5 человек, и они в красивой жестяной банке с трудом взлетают с Земли, прилетают на Луну, оттуда, значит, в еще более красивой жестяной банке отправляются на Марс, и по пути у них все постоянно ломается. Кстати, тем, кто любит смотреть на то, какие реальные проблемы возникают в космосе по пути, когда ты летишь с Земли на Марс, как у тебя все может сломаться и какими разными способами ты можешь умереть, если не решишь проблему прямо сейчас при помощи скотча и зубочистки, этот проект очень понравится. Он такой немножечко в стиле «Марсианина». потому что там действительно настоящие реальные проблемы. И один из героев, например, русский космонавт такой, по сериалу пожилой, но на самом деле ему, ну, не знаю, лет 40-45, он довольно креативно подходит к решению проблем и совершенно с русской какой-то душой занимается своими тараканами в голове. У него есть свои проблемы с ребенком, у него есть свои проблемы с семьей, свои какие-то нерешенные гештальты, и всю дорогу он пытается помириться со своей дочерью, но не знает как, потому что он-то пытается извиниться за какую-то свою ошибку, которую сделал 1000 лет назад, а дочери все это уже глубоко неинтересно, и подобрать ключик к ее сердцу довольно сложно. Главная героиня этого сериала, женщина-космонавт, командир всего этого экипажа, решает свои проблемы. Она такой удаленный родитель. Собственно, вся тема Away, она не про то, как люди летят к Марсу, а про то, как люди пытаются удаленно присутствовать в жизни своих близких. Есть три родителя в этом экипаже, две женщины и мужчины. Женщина, значит, с американской стороны, вот эта вот главная героиня, которая пытается управлять своей дочерью-подростком. И это скорее история про взросление дочерей и про проблемы матерей и дочерей в целом. Потому что с точки зрения мамы, ее дочка все еще маленькая, это довольно четко показывается деталью, что когда каждый космонавт берет с собой какую-то один предмет, такой памятный, никому не нужный и не очень много весящий, чтобы им было приятно летать, главная героиня берет маленькие ботиночки, которые она надевала на свою дочь, когда дочери еще года не было. И в ее голове дочь все еще в этом возрасте, все еще младенец, за которым нужно очень сильно ухаживать, у которого пока что нет своей жизни или каких-то своих секретов. Но у дочери, разумеется, совершенно другое представление реальности, и для нее вот эта вот возможность побыть от матери далеко, это скорее благо, чем наоборот. То есть она, конечно, ужасно переживает, особенно когда там все ломается. Она все время думает о том, что вот, моя мама может умереть в любой момент, какой кошмар, какой ужас. Но при этом у нее в жизни происходит много интересного, там и бойфренд, и мотоциклы, и проблемы с папой, и все на свете. Главная героиня, которая летит в космосе, всего этого не видно. И для нее это ужасно болезненная история про то, что ее ребенок повзрослел и больше в ней не нуждается. Примерно такая же история про повзрослевшего ребенка, который больше не нуждается, и у русского космонавта, но у него-то уже внуки есть. И у него этот повзрослевший ребенок повзрослел так давно, и их пропасть между ними настолько большая, что он даже не знает, как подступиться. Он тоже пытается как-то поговорить со своей дочерью так, как будто она еще ребенок, но он тоже отстал на очень-очень много лет, и в итоге у него получается что-то сделать, только когда он наконец-то говорит с ней не как со взрослой, как было бы логично, а как совсем уж маленькой девочкой, которой важно сказать, что папа тебя любит и папа тобой гордится. А третий человек в этой истории — это китаянка. И это совсем странная история, я не буду рассказывать о ней подробно, потому что мне кажется, что здесь спойлеры прям серьезно все испортят. Но это один из самых сложных и красиво эволюционирующих персонажей во всей истории. И она удаленная мать с самого начала. Несмотря на то, что она мать, и ее вроде как базовая функция, в том числе в китайской культуре, это вот воспитание детей, она с самого начала ученый, и воспитанием детей у нее занимается отец. Но отец воспитывает ребенка так, как будто он какой-то пионер-вожатый в лагере. Вот, и у ребенка, в принципе, у этого мальчика нет никаких таких материнских отношений ни с кем. Только какие-то отцовские и учительские. И в какой-то момент мать пытается удаленно снова показать любовь и нежность, и ребенок этого ужасно пугается, потому что он не понимает, что происходит, и где конкретно он накосячил, что с ним теперь говорят нежно. Вот, все эти три человека постепенно решают свои проблемы в отношениях, постепенно выстраивают свое собственное такое гнездо из ролей, которые на них навесили все остальные, и все они в итоге приходят к какому-то своему личному разрешению конфликта вот этого удаленного родительства. В связи с чем я бы хотела задать вопрос чату. Дорогой чат, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, как кажется вам, дорогие радиослушатели, как правильнее было бы вести себя вот этой ситуации удаленного родительства, если вы ничего особо не можете поменять, если у вас есть задержка световой связи, если вы, возможно, никогда больше не увидитесь со своими детьми, ну или со своими родителями. Как в этой ситуации можно или стоило бы вести себя так, чтобы отношения оставались ценными, чтобы вы друг друга не теряли, чтобы между вами все еще оставались какие-то общие ниточки. Герои Эвэй решают этот вопрос постоянным возвращением к общим воспоминаниям и бесконечной корреспонденцией. То есть главная героиня, командир, она все время пытается с дочерью обмениваться длинными письмами, подробными о том, что конкретно у кого происходит, чтобы казалось, что она все еще присутствует в этом месте. Китаянка пытается, наоборот, максимально дистанцироваться от своего сына, чтобы не было ощущения, что вам что вы обязательно должны общаться, чтобы было ощущение такого как бы идола, взирающего с высоты, и у нее есть четкая цель оставаться для своего сына идеалом и примером, и она чувствует себя в первую очередь примером и символом, и уже только потом каким-то живым человеком, матерью, женой, любовницей, кем-то еще. Третий персонаж, русский космонавт, ощущает себя глубоко накосячившим родителем, и вся его история — это история исправления, при этом он скорее просит прощения для того, чтобы ему самому стало легче, а не для того, чтобы что-то сместилось в его отношениях с людьми. Главный герой «Интерстеллара» пытается искупить свою вину за то, что он покинул дочь, тем, что он вернется к дочери, желательно с каким-нибудь открытием в клювике. И у него есть свой собственный внутренний конфликт, когда он понимает, что либо он сейчас развернется и все еще успеет до конца ее жизни как-то прилететь обратно, там сложно все со временем и путешествиями, но при этом он ничего не принесет с собой и как бы завалит свою основную миссию. Получается, что он полетел ни с чем, ни для чего, просто потратил жизнь, но все равно у него все еще есть возможность поговорить с дочерью. Или он откинет вот эту вот возможность все еще встретиться и наладить контакт, но зато, возможно, выполнит свою миссию. В этом конфликте он выбирает ребенка, а не миссию. В «Проксиме» главная героиня в этом же конфликте выбирает миссию, а не ребенка, и считает, что для нее гораздо важнее довести свое дело до конца, исполнить свое предназначение, в том числе потому, что если она не сделает того, о чем она мечтала всю жизнь и на что положила большую часть жизни, она и матерью хорошей быть не сможет, потому что вот это вот ее стремление в космос — это тоже очень важная часть ее существа, которую по-хорошему надо показывать ребенку, а не показывать ребенку всякого травмированного человека, который всю свою жизнь на алтарь родительства положил. Вот. Это те пути, которые нам показывают эти конкретные проекты. Расскажите, пожалуйста, может быть, какой-то из них вам кажется более близким или более правильным? И вообще расскажите, что вы думаете на эту тему. Почитаю пока что чат. Иван Витошкин очень радуется фразе «пришествие Илона Маска». Я рада, что вам понравилось. В этом смысле, в принципе, Илон Маск действительно направил наши взгляды снова в космос, и за это ему большое спасибо. Как бы хорошо или плохо у него все не получалось, он уже в этом-то молодец. Неруш пишет: «Как славно, что у меня нет детей». А так, дневники, заметки, мысли и переживания, которые позволяют помнить, что человек в космосе все еще человек, живой со своими тревогами и надеждами. То есть вам, получается, ближе путь командира корабля в сериале «Эвэй», которая постоянно обменивается какими-то своими заметками и оставляет о себе память. Мне, возможно, тоже этот путь ближе, хотя мне кажется, что для ребенка это может быть более сложным путем, потому что кажется, что не только родитель уехал, но и у него постоянно гораздо более интересные дела, и с ним вообще происходят замечательные приключения. И как-то на фоне новостей из космоса про то, что я сегодня видела комету, а вчера у нас сломалась, там, не знаю, система регулировки воды, и мы ее чинили всем миром зубочисткой. И, конечно, все твои новости про то, что ты в школе получил пятерку или встретил нового красивого мальчика, они немножечко теряются. Но, возможно, это такая штука на вырост, которая сработает и сделает вас близкими уже сильно потом, когда ребенок вырастет достаточно, чтобы можно было воспринимать историю своего родителя не через призму покинутого ребенка, а через призму какого-то другого, не знаю, внутреннего героизма или развития характера. Кстати, если вы хотите что-нибудь рассказать прям словами ртом, у нас починилась кнопочка «позвонить», вы можете позвонить в прямом эфире и высказать все, что вы думаете, уложившись 10 минут. Вот, если вы смелый, ловкий, умелый, нажимайте кнопочку «скорей». А Сту пишет, да, ну что в такой ситуации сделаешь? Все достаточно пессимистично. Можно интересоваться другим человеком и как-то реагировать удаленно на его переживания, а о себе, ну, дневники, заметки. Хотя это, конечно, про уход родителей на небо, только в каком-то особенно иезуитском варианте. Мне кажется, кстати, что это не особо иезуитский вариант, а наоборот гораздо помягче, потому что когда твой родитель уезжает в космос, есть шанс, что он вернется. Когда он умирает, шанса, что он вернется, конечно же, нет. Ну и возможность поговорить, а не только послушать, она тоже, мне кажется, сильно меняет ситуацию и делает вас, ну, может быть, не ближе, но, по крайней мере, равнее, что ли. Триша пишет, так-то мы уплываем от близких все время, просто не так физически очевидно, как в космосе. Если я думаю про то, как быть с этим течением, я уплываю, и время несет меня с краю на край, то это как будто для меня работа со вниманием, помнить образ, делать, что могу для контакта, не слишком много ожидать, что человек совпадет с моим образом, если мы встретимся. Согласна, и мне очень нравятся ваши мысли, даже две мысли, которые я здесь вижу. Во-первых, про то, что мы уплываем от близких все время, но это не так физически очевидно, как в космосе. Это примерно то, о чем я говорила в самом начале программы, что проекты про космос, они, в общем, хороши именно тем, что там можно наглядно и на пальцах показать всякие процессы, которые происходят с нами в жизни, просто потому что космос, он немножечко возвеличивает все, что с нами происходит. Ну, то есть мы не просто там уехали в другой город зарабатывать деньги, а мы улетаем в бездонную пучину космоса, и там с нами может в любой момент случиться все что угодно. С нами, в общем, и в абстрактном Челябинске может случиться все что угодно каждый раз, когда мы выходим за дверь квартиры. Но в космосе, конечно, все виднее. Так что я абсолютно согласна, что мы действительно все равно отдаляемся от своих родителей в каждый момент времени. Вот, и в этом случае это хорошо видно. А по поводу образа, помнить образ, делать, что могу для контакта, и не слишком ожидать, что человек совпадет с моим образом, если мы встретимся, мне безумно нравится эта мысль, и мне кажется, что это такая прям проблема даже, наверное, посильнее, чем проблема присутствия или отсутствия в жизни. То, что мы складываем о своих близких и особенно о своих родителях какой-то суперчеткий образ, и в какой-то момент нашей жизни он начинает разрушаться и перестраиваться. Но это как, не знаю, как осознание, которое происходит со всеми детьми примерно в пубертате, когда они понимают, что вот то бурление гормонов, которое происходит в твоей крови с твоими родителями, оно тоже было, иначе бы тебя не существовало. Или понимание, что твои родители не всесильные боги и могут ошибаться, когда ты впервые сталкиваешься с тем, что они в чем-то неправы. Или понимание того, что твои родители могут быть слабыми и неидеальными, которые, например, настигают нас, особенно брошенных детей в разные периоды жизни, когда мы понимаем, что там папа ушел из семьи не потому, что он меня не любил, а потому, что он, например, был слабым и не мог принять на себя такую ответственность. И вот это вот расхождение реального образа с воображаемым, с тем, что мы выстроили в своей голове, оно действительно может быть очень травматичным. Но, возможно, есть такая мысль, возможно, настоящие отношения между родителями и детьми выстраиваются только когда дети уже вырастают, потому что тогда мы, наконец, избавляемся из своих ролей подчиненного и такого властвующего и можем поговорить как живые люди на равных и принять друг друга со всеми недостатками, проблемами, какими-то тараканами в голове и стать по-настоящему близкими, потому что близкими, ну, невозможно быть, если вы не равны. Нельзя построить равную, честную, действующую и взаимоподдерживающую систему, в которой при этом один человек все время кормит второго, не знаю, физически или эмоционально. Это возможно только если оба могут одинаково вкладываться в отношения. И в детско-родительских отношениях это очень сложное место, потому что мы очень редко достаточно вырастаем. Я сейчас говорю не только о детях, но и о родителях, которые могут замереть в своей родительской роли и не желают принимать того, что дети их тоже вырастают и меняются. Вот. И если у вас есть какая-то возможность, не знаю, наглядно, что ли, продемонстрировать друг другу вот это изменение образов и после этого друг друга принять, это, конечно, потрясающе. В «Интерстелларе», кстати, вот этот момент принятия, он супер наглядно показан, когда главный герой возвращается и может поговорить со своей дочерью перед смертью. Ну, то есть прошло безумное количество времени, и они уже оба совершенно разные люди, и каждый из них прожил такую целую жизнь. И в этот момент они сохраняют свою любовь друг к другу, но могут сверить свои представления друг о друге и понимают, что да, они все еще близки, да, это вот все еще какие-то настоящие отношения, настоящая любовь, настоящая близость. Вы пишете еще, Тришип, что про Маск очень да. В одной из первых фантастических книг в моей жизни показателем угасания цивилизации было падение интереса к космосу, и это заимпринтилось мне, во мне с тех пор. Знаете, по поводу падения цивилизации как падения интереса к космосу, я тоже часто это встречаю, и есть несколько больших интересных проектов на эту тему. Возможно, я хочу об этом рассказать в одной из следующих передач. Спасибо вам большое за идею. Вот, в принципе, падение интереса человечества или конкретного человека даже не столько к космосу, сколько к какому-то бесконечному развитию, какому-то развитию, которого не видно потолка. Это такой показатель того, что человек все еще жив. Ну, вы знаете, это вот идея о том, что, например, если человек в условные 90 открывает для себя новые хобби, то вот он чувствует себя живым, и это здорово и классно, и он живет. А если он в те же условные 90 занимается только откладыванием денег на похороны, то как бы он уже и не особо-то и жив внутри себя. С космосом примерно то же самое. Если мы как культура перестаем думать о том, как бы совершить новые крутые открытия, перестаем стремиться куда-то, где нужно постоянно преодолевать и делать что-то новое, то мы немножечко затухаем как культура и превращаемся в такое копошающееся болото, которое занимается только, не знаю, политическими выборами и дележкой территорий и ресурсов. Вот. Расскажите, пожалуйста, еще, может быть, кто-нибудь хочет позвонить и последние несколько минут с нами поговорить, или, может быть, у вас есть еще какие-то мысли на эту тему. А я пока что расскажу, что будет происходить в следующие дни. Вы, возможно, уже догадались по анонсам, что в субботу, в Хэллоуин, в канун Дня Всех Святых, у нас будет большой красивый марафон. Не могу сказать, что все, но многие ведущие радио соберутся и сделают спецвыпуски своих программ с интересными всякими темами, так или иначе связанными с нашим прекрасным светлым праздником «Поворот колеса». Вот, к празднику этому тоже можно относиться по-разному, и все наши передачи будут с разным настроением. Кто-то будет говорить о своих собственных страхах, кто-то будет говорить об абстрактных страхах всего человечества, о каких-то переживаниях, которые происходят с нами, когда мы переходим через вот этот вот порог от света к темноте. Лично я буду рассказывать о том, как в разных культурах праздник, который мне приятно говорить про Самайн, вот, как он откликается в разных культурах, что будет. Так что приходите в субботу вечером встречать праздник вместе. Ну и на этом я с вами сегодня прощаюсь. До встречи в субботу.
И сейчас Станислав Фоменко прочтет в своей программе «Семь рукопожатий» до Александра Сергеевича рассказ Толкина «Лист работы Нигля».